Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Будем сейчас обсуждать главные новости к этой минуте вместе с Алексеем Тимофеевым, потому что вот, например, предвыборный компромат. Здравствуй, Алексей.
Да, доброе утро. Да.
Американские СМИ опубликовали компрометирующие Байдена материалы. По данным «Нью-Йорк Пост», кандидат в президенты от Демократической партии Байден встречался с украинским бизнесменом. И что?
Да, казалось бы, ну что-то такого. Но,
все бы ничего.
Но дело в том, что Джозеф Байден, кандидат от Демократической партии, ранее отрицал эту встречу. Вот в чем дело. То есть он, по большому счету, обманщик, лгунишка. Вот так, наверное, можно охарактеризовать. В общем, что опубликовали...
Лгунишка. Лгунишка Байден.
Значит, речь идет о том, что Байден встречался с высокопоставленным бизнесменом украинским Вадимом Пожарским. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Речь идет о той же компании «Бурисма».
Уже даже не надо объяснять, что за «Бурисма».
Это правда. Значит, «Нью-Йорк Пост» опубликовало письмо, в котором Вадим Пожарский пишет... Давай применим это слово «якобы». Значит, пишет Хантеру Байдену сыну Джо. «Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие», — говорится в письме. В общем, вот в одном письме Пожарский благодарит за встречу с Джо Байденом, а в другом просит подумать, как можно использовать влияние на благо компании. Что, в общем-то, тоже, ну, является неким вмешательством, и понятно, что американский чиновник, ну, наверное, не должен себе позволять использовать свое...
Говоришь, да? Вот он настолько, да, недальновидный, да, что вот пишет.
Не знаю. Вопрос, да, в общем, твой вопрос вполне закономерен. А откуда, собственно, эта переписка? Ну, что это за недальновидный бизнесмен, который не шифруется и не пишет...
Говорю, спасибо, дорогой.
Да, спасибо за встречу с отцом. Значит, материалы переписки, как утверждает «Нью-Йорк Пост», были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской в американском штате в апреле 2019 года. Владелец устройства неизвестен, однако в компьютере много компрометирующих файлов на Хантера Байдена. Эти данные в итоге попали к республиканцам, которые, в свою очередь, слили их журналистам. Ну, такая слива.
Компромат.
Да. Еще одна важная деталь. Можем тогда сразу, наверное, присоединить к разговору специалиста.
Да, мы рады представить нашим слушателям политического аналитика Павла Шипилина. Павел Петрович на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, Павел Петрович. Вот там любопытная еще деталь, которую мы можем отдельно обсудить, это то, что Facebook и Twitter ограничили доступ пользователей к этой статье «Нью-Йорк Пост». Просто взяли и ограничили. Представитель Facebook Энди написал, что публикация должна пройти факт-чек. И это якобы стандартная процедура. Твиттер, в свою очередь, заявил, что в изображениях материала содержится частная информация, адреса электронной почты, номера телефонов и так далее. Вот. Трамп, естественно, возмутился подобному, потому что столько усилий по добыче, собственно, этого компромата, понимаешь, теперь проходит впустую. Трамп в Твиттере тоже написал: ужасно, что Facebook и Твиттер убрали историю в Нью-Пост. Для них это только начало, нет ничего хуже, кроме коррумпированного политика, естественно, обвиняет Трамп Байдена. Но давайте разберемся сначала с Байденом и Бурисмой. Слушайте, еще, по большому счету, не должен был стихнуть предыдущий скандал со взятками и так далее. Но на него почему-то обращают мало внимания на связи Джозефа Байдена и этой компании «Бурисма» украинской. А почему обращают мало внимания в рамках предвыборной кампании? Или мы, может быть, что-то не замечаем?
Да нет, им просто нечего сказать. Естественно, они просто эту тему хотят замылить и перенести ее куда-нибудь там подальше. Но в этой связи я, во-первых, жду, когда же Твиттер ограничит доступ к аккаунту самого Трампа. И это можно как шутку воспринимать, но на самом деле, знаете, там настолько все накалилось, что я не исключаю, что на прошлых выборах, как вы помните, Трамп одним только аккаунтом в Твиттере своим победил всю прессу американскую. Да? То есть это довольно серьезный оказался источник информации. Тем более, что у Трампа так часто твиты, которые тоже требуют факт-чекинга, если следовать стандартам вот этих грозных глобальных соцсетей, что, в общем, он, конечно, напрашивается. Если они лишат его голоса, то, в общем, на эти выборы он проиграет сразу же. Это нужно учитывать, этот момент. Но что касается буризмы, то... Ну, мы все, в общем-то, знаем, да, про эту самую несчастную буризму, слов там Деркача, вот этого активиста, депутата Рады украинской, мы знаем гораздо больше, чем знают американцы, потому что вряд ли им все переводят на то, что говорит и показывает Деркач периодически. Поэтому здесь ситуация-то простая. Хотят это слышать американские, хочет это слышать американские, американский избиратель Байдена или не хочет. То есть американский избиратель Байдена, мне кажется, читать все это просто не будет. Да?
Вот
не
знаете, Павел Петрович, простите, что перебил, но что на себя обращает внимание? Вот Трамп, риторика Трампа направлена на то, что Байден старый, глупый, ничего не понимает, все забывает и так далее. А буризме-то Трамп, в общем-то, тоже говорит маловато. То есть такое ощущение, что это, ну, что это выпадает в общем из предвыборной повестки. Понимаете, в чем дело? Как мне кажется. У меня возникает вопрос. Ну, то есть вместо того, чтобы педалировать эту тему, акцентировать, обращать внимание электората, да не важно, что он там не будет читать всю эту переписку и все эти телефонные переговоры, но просто говорить, слушайте, это там прямой факт коррупции и так далее. Об этом вообще ничего не говорится. Почему?
Ну, я думаю, что штаб Трампа, он изучает все-таки настроение, да, электората, и он выбирает те темы, которые электорату действительно интересны. По всей вероятности, меня это так же удивляет, как и вас, тема коррупции Байдена, она по каким-то причинам не особо интересует электорат. Хотя, там, понимаете, ведь какая история? Для того, чтобы придать значение вот этим, вот этой информации о взаимоотношениях Хантера Байдена, сына там, Байдена и буризмы, нужно всю эту историю, то есть постоянно, так же, как вот мы с вами, мы в курсе, да, вот всех событий, американский читатель, он не в курсе всех этих событий, ну, поскольку эти события должны же не через Твиттер Трампа, так сказать, да, вот.
Да, то есть надо понимать контекст, да, как бы ту среду, предпосылки и так далее.
При этом, обратите внимание, Трамп сделал великую работу, потому что он сакцентировал внимание на этой публикации. И, естественно, довольно большое количество американцев прочтет это, ну, не вчера, а сегодня прочтет, все-таки найдет, потому что Facebook и Twitter ограничили, а сайт Нью-Йорк Пост не ограничил, он, пожалуйста, открывается на этой статье. Поэтому Трамп, он сработал просто как такое небольшое пиар-агентство, которое продвинуло эту статью. То есть ему нужно постепенно как-то обращать внимание своих противников, тех людей, которые за него голосовать не смогут, на коррумпированность их кандидата. Он это делает, мне кажется, как-то так дозированно и, в общем-то, не педалируя всю эту историю. Ну, возможно, это все продумано, просчитано. Он не такие уж наивные люди его окружают.
Павел Петрович, а позвольте узнать ваше мнение вот по поводу этого дурацкого англицизма факт-чекинг. Вот это вот проверка фактов, да? Смотрите, Алексей рассказывал, что сидит какой-то Энди, да? Вот сидит какой-то американец Андрюха и говорит, а это нужен факт-чекинг, подождите, а как? То есть получается, что какой-то один товарищ в Фейсбуке должен провести какой-то факт-чекинг, это то ли глупость, ну а как он проведет? Ну как он? Он пойдет расследование проводить, что ли? А что, американец Андрюха пойдет расследование проводить или что? Как он, что за факт-чекинг? Где кто?
В данном случае это просто, скажем так, как бы умничание по поводу того, что мы закрыли этот доступ к этому ресурсу. А все остальное, это так, это лукаво. Они могут там назвать любую причину. Факт-чекинг или так сказать, там что-то не прописано, запятые не так расставлены, мы такие тексты не публикуем. Это же просто повод. не более того. То есть, ну, понятное дело, что твиты, в данном случае Фейсбуком, там, управляют сторонники Байдена. Все, они не хотят лишнего внимания к публикации, которая...
Понятно. Завершая эту тему, Павел Петрович, ну вот Трамп в каком-то интригует, да? Для них это только начало. Он написал в Твиттере, для Фейсбука и Твиттера, это только начало. А у Трампа есть еще, на ваш взгляд, более весомые компрометирующие истории, которые вот за две недели будут сливаться перед выборами?
Ну, наверное, есть. Потому что сегодня, конечно, там искры настолько высекаются между даже не кандидатами, а между двумя Америками какими-то, что я думаю, там компроматов будет много, и далеко не всегда будет требоваться факт-чекинг. Если это будет против Трампа направлен какая-то публикация, факт-чекинг, как мы сами понимаем, тут и не нужен-то особо. Поэтому, ну, будут, конечно, что-то еще сливаться будет. Хотя, на самом деле, я с вами абсолютно согласен, Буризма, она просто... По идее, она убивает кандидата Байдена, так сказать, и все. Да. Ну, сама вся эта история. Но это с нашей с вами точки зрения.
Но это как бы, да, в здоровом обществе. А в обществе курильщика, да, что как это, да, там не очень, да.
А позвольте узнать ваше мнение еще по одной теме. На Украине заявили, что Киев намеренно отказался от Крыма и Донбасса. Такую версию событий предложил депутат Верховной Рады от оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Киева.
В общем, Киева говорит, да, что, значит, экс-президент Порошенко благодаря отказу от Крыма и Донбасса смог победить на выборах в первом туре. Прямая цитата. Они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю, Крым украинская власть отдала самостоятельно. В качестве доказательства о намеренных действий киевских властей депутат называет вывод военных из полуострова. Кроме того,
элитных, по-моему, да?
Да. Кроме того, Киева говорит, что властям выгодно жить без Крыма и Донбасса, так как они обогащаются на войне и списывают на конфликт свои неудачи. Вот как вы смотрите на такое предположение, предложение, да?
Киева человек эпатажный, да, он его цель, вообще цель на самом деле любого украинского политика, это эпатаж, это привлечение внимания к себе. Ну, политики как таковой там нет. Это просто и никогда не было на самом деле, да, то есть у них все наоборот, не так, как у нас. Или где-нибудь в другой стране. В данном случае, ну, Киева говорит как бы такие, с одной стороны, очевидные вещи, потому что те, так сказать, там 5-7 миллионов, которые население, которое составляло Киев, Донбасс и Крым, это, конечно, электорат в основном, так сказать, пророссийский, ну, в подавляющем большинстве. И, естественно, с самого начала было понятно, что изъяв, так сказать, Крым, изъяв Донбасс из тела бренного Украины, снижается некая там... Ну, точнее, усиливается вот эта западенская, галичанская, эта самая часть бандеровская. Поэтому с этой точки зрения он прав, а с другой стороны, что все это происходило намеренно, ну, это, конечно, это чушь, да, там, наоборот, идут разборки о том, что почему сдали, почему не отдали приказов и так далее. То есть там он в данном случае как бы такой капитан очевидность выступает в этой роли, потому что действительно его сторонников, ну, сторонников ОПЗЖ, вот этой самой оппозиционной платформы «За жизнь», убавилось на 5-7 миллионов. Им приходится сейчас работать на электоральном поле вот этих необандеровцев. И им приходится довольно сложно вот этой самой платформе ОПЗЖ. Ну, а все остальное, то, что он говорит и добавляет, это точно, я повторяю, усиливает вот этот свой эффект. Это просто эпатаж, не более. Я всерьез Киеву, честно говоря, я не воспринимаю, как и многих других депутатов Верховной Рады.
Павел Спасибо. Петрович, благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Политический аналитик Павел Шипилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В Вы слушаете «Радио Спутник».
Тут такие тревожные заголовки появляются сегодня все утро о том, что Китай готовится к войне. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к корпусу морской пехоты и заявил, что солдаты должны направить усилия на готовность к войне.
Думаю, знаешь, здесь, конечно, в том числе и как-то сложности перевода. Да?
Сложности перевода.
То есть,
и желание сделать красивый заголовок еще.
Да. Но то есть понятно, что если это написать в иероглифе, иероглифами, да, это вообще можно будет истрактовать как угодно, что чуть ли не Китай объявил.
Так я понимаю, что он сказал, что войскам следует находиться в состоянии повышенной боевой готовности. А поскольку он обращался к элитным подразделениям, то, в общем-то, они, по-моему, всегда находятся.
Да, лидер состоянии. КНР напоминает, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными, сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну и быть крайне бдительными.
Ну, а иначе зачем тогда военные нужны?
Держи порох сухим, это называется.
Кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Но что это? Это такая китайская версия поговорки «хочешь мира, готовься к войне» или есть какие-то более, скажем так, важные, существенные?
А может, они действительно готовятся к войне, учитывая там ситуацию, спор вокруг Тайваня, например, с Америкой?
Ну, здесь следует учитывать и традиционный китайский менталитет, и их стремление, в общем-то, никогда не говорить прямо, может быть, не очень нам понятные, не очень нам свойственные, как людям, ну, все-таки евроазиатским, но более прямым. Китайские товарищи либо делают намеки, либо разной степени прозрачности. Но никогда, вот как и сейчас уважаемый товарищ Си Цзиньпин, не назвал противника вероятного, да, но тем не менее сказал, что Китай должен быть готов к ведению боевых действий. Ну, фактически, это достаточно серьезно звучит в устах китайского руководителя, и, наверное, это выражает всю ту озабоченность, которую чувствует китайское руководство в связи с международной обстановкой и в связи с положением дел вокруг Китая. Это уже упомянутый вами Тайваньский пролив, это и индийская граница, да, это и Южно-Китайское море, и общий контекст
отношений
с Соединенными Штатами. И, бесспорно, Гонконг, и, бесспорно, внутрикитайские проблемы, которые некоторые западные, так скажем, недоброжелатели хотят интернационализировать, хотят вывести за пределы китайской компетенции, да, сказать, что это никакое не внутреннее дело Китая. Mm-hmm. Китай, конечно, этому сопротивляется и вполне законно.
Да, и, собственно, я бы подчеркнул вот эти слова, направленные лидером КНР к солдатам. Вы должны быть абсолютно преданными. Преданными. То есть очевидно, что если произносится слово «преданность», то очевидно, что есть что-то противоположное, да, есть некое предательство, И это, мне кажется, ну, то есть вы вот, мне кажется,
я бы обратил внимание на другое, то, что товарищ Си сказал, там, что готовы защищать суверенитет, это мне понятно, но он говорит, что они должны быть готовы защищать территориальную целостность, и вот здесь уже возникают вопросы, потому что на суверенитет Китая, ну, положим руку на сердце, да, сейчас никто не претендует, а вот по поводу территориальной целостности, это вот все то, что вы перечислили, а еще ведь можно вспомнить неспокойные регионы, это Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный округ, там ведь по-прежнему у Китая существуют проблемы.
Да, я когда говорил именно о внутренних делах Китая, прежде всего я имел в виду Тибет и Синьцзян-Уйгурский. Китай усиленно не дает возможности, так скажем, другим государствам обсуждать эти вопросы, считая их своими внутренними делами. И говоря о территориальной целостности, конечно, Китай имеет в виду и Тайвань, поскольку считает ее своей провинцией, и, в общем-то, и значительная часть международного сообщества признает такой статус-кво.
Ага. А скажите, пожалуйста, в этом, вот в свете того, что сказал руководитель КНР, России-то стоит напрячься после этих
не
слов?
Не только Россия, а Японии, Кореи, например.
Южной, мне вообще, да? Вот когда нет, буду жить, да, в Японии, буду про Японию думать. А вот стоит ли России напрячься сейчас и как-то реагировать?
Ну, по мере возрастания, если говорить о Японии и Корее, как стран, которые являются волею судеб китайскими соседями, Они, бесспорно, конечно, напряглись, поскольку являются союзниками Соединенных Штатов, но и Сеул, и Токио пытаются выстроить самостоятельно линию отношений с Пекином, иногда не вполне, так скажем, зависимо от американских союзников. Поэтому они, конечно, беспокоятся, но будут стараться самостоятельно решить с Пекином какие-то свои разногласия. Кстати, у Кореи с Пекином практически нет разногласий, у Южной. А если говорить о России, ну, мы, знаете, всегда в состоянии повышенной бдительности находимся, особенно в последние 6 лет в связи с понятными событиями, в связи с санкциями и ужесточением международного давления. И вот эти слова китайского руководителя, они, в общем-то, я думаю, близки и нашему руководству, поскольку мы, наверное, пока так не заявляем, такие громкие заявления не делаем, но подразумеваем практически то же самое. То есть, да, мы и наши китайские партнеры стратегические фактически находимся в состоянии противостояния с Западом.
А разъясните нам, пожалуйста, еще, что же происходит в Бангкоке? Там по-прежнему неспокойно. Вот власти Таиланда в связи с антиправительственными митингами объявили режим ЧП в столичном регионе. И вот этот режим чрезвычайного положения в Бангкоке вступил в силу уже.
Да, вступил в силу. Значит, СМИ сообщают, что власти запретили собрание групп, состоящих из более чем 5 человек, а также публиковать... Вот это тоже интересный штрих современности. Mm-hmm. Публиковать сообщения и новости, которые могут вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности. Тоже очень широкая формулировка, правда? Mm-hmm. В пост в Фейсбуке, который может вызывать страх и нанести ущерб нацбезопасности. В общем, коротко, там происходят сейчас антиправительственные протесты, требуют немедленной отставки митингующие премьер-министра. Началось все с митинга, приуроченного к годовщине студенческой революции 1973 года. Значит, в качестве основных действующих лиц в рамках вот этих митингов, протестов выступают школьники и студенты. Школьники и студенты. Вот так.
А к чему это может привести, как вы думаете?
Ну, ситуация в Таиланде, внутренняя ситуация, она вообще редко отличается стабильностью, поскольку Таиланд довольно сложная страна, преимущественно буддийская, но в ней есть и разные этнические группы, и есть монархические традиции правления довольно давние. Ну, вот вы упомянули события 1973 года, можно отмотать назад, там, в 1932 год, когда впервые удалось ограничить абсолютную монархию в Таиланде, и с тех пор, в общем-то, монархия развивалась по конституционному пути. Сегодня, по мнению некоторой части тайской общественности, монархия в Таиланде снова приобретает черты абсолютизма, что не очень их устраивает.
Шансы отправить правительство в отставку, вот так вот я мягче скажу, есть у протестующих?
Я думаю, что правительство будет пытаться договариваться. То есть нынешний премьер Чан Ача, он такой достаточно опытный функционер. Он, в общем-то, знает все о хунтах и разного рода переворотах. И опыт у него здесь серьезный. И я думаю, что он будет пытаться договариваться. Но если говорить о каком-то неблагоприятном развитии событий, то, конечно, очень бы не хотелось, чтобы это произошло. Но я думаю, что вот именно этот вариант, силовой вариант, он вообще никого не устроит. То есть никто ничего не добьется, поскольку в Таиланде очень мощной политической силой является армия.
Да, Андрей Владимирович, спасибо вам.
Спасибо.
Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы еще о туризме успеем поговорить. Начали продавать туристические путевки с кэшбэком опять.
Да, это правда. Летом впервые в России продавали туры с кэшбэком. Была возможность вернуть часть запотраченных средств. И я так, в общем, я поехал, отдохнул, а потом же думаю, а как же мне получить? Когда мы будем делить наши деньги? И, в общем, потом я выяснил, что речь идет, конечно, в первую очередь, и самое главное условие, это что тур должен быть куплен с помощью платежной системы МИР. То есть, если у тебя есть карта МИР, то ты расплачиваешься за тур.
И спасибо, вот что сказал.
С 15 октября до полуночи 5 декабря текущего года Россия россияне смогут, у них есть возможность купить туры и проживание с кэшбэком в 20%. То есть можно
прилично.
Вернуть... Прилично. 20%.
Но там
средств.
Определенные регионы, да, Леш?
Но,
там
да,
определенные
в России,
регионы
отдыхать,
в России,
да.
И через карту мира.
Но
вот
самые,
основные,
популярные,
да?
Самые популярные зимние направления включены в эту систему. А остается дело только за картой мир, понимаешь?
Ну, не так уж сложно ее оформить. Давай,
ну, в общем,
по-честному.
Да, это правда.
А самые популярные зимние направления... Это ты имеешь в виду, что
Красная
Краснодарский
Поляна,
край?
Да, а, но, да, край. Я думаю, что наверняка там будет и наши севера.
Севера. Как, да. Как без северов? В общем, пойдем подбирать туры и нашим слушателям советуем, тем, которые живут в России, конечно. Спасибо, Алексей. Спасибо. Тимофеев работал со мной в этой студии.